Глава 3. Мародеры. Ларри жил в кирпичном доме в миле от побережья и в 3 милях к югу от коттеджа Мерсер. Утро он провел с цепной пилой в руках, очищая двор от веток и мусора, а потом сел в пикап и двинулся изучать окрестности. Но это оказалось безнадежной затеей. Всюду валялись поваленные деревья, по улицам невозможно было проехать. Ларри вернулся домой, загрузил в рюкзак немного еды и воды и отправился проверять свои участки пешком. Он присматривал за 5 домами, принадлежавшими давним клиентам, которые наезжали туда в отпуск и по праздникам. За все 50 с лишним лет жизни на острове ему еще не приходилось видеть такой разрухи. Деревья раскидало по крышам, лужайкам, машинам. Тротуары и дороги были исполосованы поваленными стволами, на распил и вывоз которых уйдет не один день. Целые жилые комплексы оказались отрезаны. Ларри потребовалось 2 часа, чтобы добраться до Фернандо-стрит, главной улицы, тянувшейся вдоль пляжа. На ней разрушений было меньше, в первую очередь потому, что там не так густо росли деревья. Дюны выполнили свою задачу и сдержали штормовой прилив, но дома и коттеджи потрепало ветром. По пути ему почти не встретилось людей. Явный признак того, что большинство жителей сбежали. Туда-сюда с жужжанием, будто грозные насекомые, носились вертолеты и небольшие самолеты. Значит, помощь была уже в пути. Проходя мимо группы гвардейцев, расчищавших дорогу, Ларри остановился поговорить с сержантом. По его словам, основной удар бури пришелся на северный край острова. Хилтон распотрошило. Нашли уже 8 погибших, и цифра угрожала вырасти еще. Раненых везли в Джексонвилл. Мост открыли для спасателей, но жителям не разрешат возвращаться еще как минимум несколько дней. Добравшись до коттеджа Мерсер, Ларри увидел, что лужайка перед домом усыпана листьями, мелкими ветками, обломками досок и черепицей с крыши. Внутри он не заметил ни протечек, ни урона от воды. Крыша отлично справилась с защитой дома. С террасы, выходившей в сторону океана, Ларри осмотрел коттедж и, с гордостью отметив, что прибитая им фанера уберегла все двери и окна, решил оставить их заколоченными еще на 2 дней. Дощатый настил над дюнами был не тронут, только в самом конце последнюю площадку и ступени смыло волной. Ларри окинул взглядом пляж. Оба пирса исчезли. Он уселся на дощатый настил, свесил ноги над дюнами и, потягивая воду из бутылки, стал наблюдать за происходящим. В миле от него на общественном пляже разворачивали операционную базу. В небе кружил флотский вертолет «Морской ястреб». Еще один такой же пытался приземлиться на песок. С моря подошел десантный катер-амфибия. В жизни неподалеку от военной морской базы Джексонвилла были свои преимущества. Когда бутылка опустела, Ларри направился обратно в коттедж, по пути разглядывая крышу. Несколько черепиц не хватало, но ничего серьезного. На участке 3 домами дальше ветром снесло веранду, а все окна были разбиты. Заперев коттедж, Ларри вернулся на Фернандо-стрит и пошел в сторону дома. Телефоны не работали, так что сообщать никому ничего не требовалось. Он жил один, и у него было достаточно еды и воды на 2 недели. На душе полегчало от собственного везения. Его дом остался нетронут. Однако без электричества ситуация неминуемо должна была ухудшиться. Ларри подозревал, что уже вскоре будет мечтать о том, чтобы оказаться в чистом прохладном мотеле в 200 миль отсюда. В другой раз он, пожалуй, эвакуируется вместе с предусмотрительными жителями. Приятели добрались до дома Боба, но энтузиазма на уборку не хватило менее чем на час. К тому времени, как они содрали ковролин на 1-м этаже и вытащили испорченное покрытие на улицу, все 3 насквозь промокли от пота и выбились из сил. «Знаете, — сказал Боб, когда они устроили перерыв, — на самом деле мне бы, наверное, следовало подождать, чтобы страховой агент все тут посмотрел. Как думаете?» «Отличная идея! — кивнул Брюс. — Он же наймет команду для уборки?» «Это прописано в договоре. Я плачу 6 000 в год за дополнительную страховку от наводнения, так что все покрыто». «У меня идея получше, — произнес Ник. Давайте загрузим еду, воду и выпивку в багажник и свалим отсюда. Увезем все к Брюсу и окопаемся там». «Вот только моя машина постояла в 5 футах воды», — вздохнул Боб. «Ее не завести. Я уже пробовал».
«Допустим», — сказал Ник.
«Но БМВ Нельсона не затопило ни каплей. Ему автомобиль не понадобится. Ключи у меня в кармане».
«Ты забрал его ключи?»
«А то. Они лежали в кухне на столешнице. И ключи от дома тоже».
«А если копы вернутся расследовать?» — удивился Брюс.
«Сомневаюсь, что они на этой неделе вернутся. К тому же, если они захотят войти в дом, то обязательно попадут туда».
«Ты собираешься украсть его машину?» — спросил Боб.
«Нет. Я хочу одолжить ее. До центра не менее 3 миль пути, и все через минное поле. У нас стихийное бедствие, Боб. Сейчас каждая собака сама за себя. Правила обычной жизни тут не работают. Я предлагаю обчистить холодильник и кладовку Нельсона и забрать все, что приглянется. Все равно еда там пропадет».
«Согласен», — кивнул Брюс.
«Возьмем еду, одолжим машину, вернем ее, когда расчистят дороги. У копов сейчас полно других дел».
«А если нас остановят?»
«За что? Они же не узнают, что мы едем на автомобиле мертвеца».
«Ладно».
Поднявшись в гостевую спальню, Боб опустошил 2 больших пластиковых контейнера, в которых хранилась старая одежда. Они загрузили туда 4 подтаивающих стейка и курицу из его морозильника, остатки мясной нарезки и сыра, 8 бутылок пива, 3 бутылки бурбона и 2 бутылки водки. Боб запер дверь, и они отправились в путь, волоча с собой добычу.
«Если копы увидят нас, то начнут стрелять».
«Ты где, ты видишь копов?»
«Я вообще никого не вижу».
Когда через несколько минут они добрались до дома Нельсона, все 3 уже тяжело дышали и еще больше обессилели. Они вошли через задний дворик, чтобы их никто не заметил, хотя замечать было некому. Брюс подошел к гаражу и попытался открыть ворота, но те не двинулись с места. Наконец он нашел рядом с приводом переключатель на ручное управление, и они с Ником пыхтя тянули дверь, пока та не открылась. Все 3 быстро наполнили багажник консервами, коробками макарон из кладовки, беконом, яйцами и сыром из холодильника. В морозилке ничего не было, за исключением 2 стейков и 2 замороженных пицц, без глютена. Они забрали их, а затем поживились содержимым бара Нельсона. Он любил хороший скотч, и они с удовольствием взяли его вместе со всеми остальными бутылками, которые смогли унести. К счастью, нашелся еще и целый ящик импортной минералки. Поскольку у Брюса было больше знакомых полицейских, чем у остальных, водителем назначили его. Ник приподнял желтую ленту, и Брюс осторожно провел БМВ под ней. Они оказались на улице и двинулись в сторону центра в машине, наполненной награбленным, не сомневаясь, что их вот-вот остановят и арестуют. На дорогу, которая обычно занимала 15 минут, потребовалось 2 часа. Они петляли между поваленными деревьями, натыкались на тупик почти после каждого поворота, уговаривали пропустить их через полицейские заграждения и ждали на бессмысленных контрольных пунктах. Миновали местных жителей. Те, измученные, усталые, разгребали завалы. Навстречу попалось несколько машин. Полицейские и гвардейцы, перегруженные работой, нервные, подозрительные, мало чем могли помочь. Они трудились в режиме спасателей, и у них не было времени на любопытных зевак. Один услужливый полицейский спас их, подсказав ехать гравийной дорогой, тянувшейся вдоль зеленого берега. Они припарковались на дорожке дома Брюса и сразу побежали в кухню за бутылкой воды. На террасе тарахтел генератор, и Брюс отключил его. У него оставалось менее 5 галлонов бензина. Он вырубил все, кроме холодильника, морозилки и электричества, охлаждавшего и освещавшего кухню с гостиной. В остальных комнатах было жарко и влажно. Приятели разгрузили машину, надежно упрятали еду и напитки, открыли 3 бутылки холодного пива и уселись в гостиной отдохнуть. Боб, не сомкнувший глаз ни до, ни во время, ни после шторма, скоро задремал в кресле. Ник на диване последовал его примеру. Брюсу тоже не помешало бы вздремнуть, но его мозг лихорадочно работал. Перезапустив генератор, он установил термостат на 27 градусов. Завтра нужно будет поискать бензин. Брюс оставил друзей отдыхать и пошел прогуляться. Книжный магазин находился всего в 4 кварталах, и, несмотря на усталость, Брюсу необходимо было размять ноги. Вода схлынула и стояла теперь примерно в квартале от гавани.
Посреди Мейн-стрит были припаркованы две полицейские машины. Баррикада сдерживала несуществующее уличное движение. Брюс знал одного из офицеров и подошел пожать руки обоим. Они сообщили ему последние слухи. Телефонная компания упорно трудится над временной сотовой вышкой. Вероятно, связь восстановят уже завтра. Погибших на данный момент 10. Около дюжины пропали без вести. Однако нет никакой возможности узнать, действительно ли они пропали или просто отсиживаются где-нибудь в мотеле. В 10 милях к западу разыгрался торнадо, но, к счастью, никто не пострадал. Мост открыли для спасателей, волонтеров и снабжения, но не для местных. Когда жителям острова разрешат вернуться, неизвестно. В приоритете восстановить подачу электричества. На это уйдет несколько дней. Команда помощников приезжает аж из Орландо. На остров буквально потоком текут генераторы. Всем магазинам приказали закрыться до дальнейшего уведомления. За исключением супермаркета «Крогер». Там большой генератор, и они продолжают торговлю. Ожидается прибытие еще нескольких гвардейских отрядов. Брюс добрался до своего магазина и с трепетом отпер входную дверь. Днем ранее они с командой умудрились перенести 10 тысяч книг на второй этаж, где было сухо и безопасно. Удалось уберечь и ковры, и большую часть стеллажей. Сосновым полам, пропитавшимся водой и грязью, вероятно, пришел конец. Судя по пятнам на стене за кассой, вода, прежде чем отступить, добралась до отметки ровно в 4,5 фута. Ну что ж, у него все застраховано, да и денег хватает. Магазин можно отремонтировать, и совсем скоро он снова будет в деле. Могло быть гораздо хуже. Брюс поднялся по лестнице и вышел на балкон, где столько раз угощал капучино и хорошим вином друзей и заезжих писателей. Именно там, не так уж много лет назад, он познакомился с Нельсоном. Безумные события последних 24 часов затуманили разум и мешали здраво рассуждать. Во время шторма у него в голове были лишь страх и забота о выживании. Когда опасность миновала, охватила паника, отчаянная тревога за дом и магазин. А теперь, увидев тело Нельсона, Брюс и вовсе оказался на грани помешательства. От мысли об убийстве разболелась голова. Он глубоко вздохнул и попытался представить, каким получится телефонный разговор с родителями Нельсона. Наверняка полиция им уже сообщила о трагедии, и его семья лихорадочно пытается найти на острове хоть кого-нибудь, кому известно больше. Брюс чувствовал, что обязан связаться с ними. Уже не в первый раз он размышлял о том, чтобы загрузить Боба и Ника в машину и сбежать. В свою машину, не Нельсона. Они могли бы проехать часа два, например, на юг, и добраться туда, где есть сотовая связь и какой-нибудь мотель. Брюс позвонил бы семье Керов, а еще проверил бы, как дела у Мерсер, Майры и Ли, у остальных друзей. Но раз покинув остров, они, скорее всего, уже не сумеют вернуться. И куда все-таки делась собака Нельсона? Сколько вообще домашних животных пропало за время урагана? Глубокое дыхание не особенно помогло. Нервы все еще были на пределе. Брюс поднялся по узкой лесенке в свою старую квартиру на третьем этаже и нашел бутылку односолодового виски. Воздух там был густой и затхлый, поэтому вернулся на балкон и налил себе щедрую порцию. После нескольких глотков Брюс почувствовал, что расслабляется, и вскоре ему стало легче концентрировать внимание на одной мысли. Он предположил, что криминалистическая лаборатория штата все-таки проведет вскрытие по всем правилам. Ураган стал причиной еще нескольких смертей, и в лаборатории эти дни, пожалуй, будут напряженными, но убийству там уделят должное внимание. Если вскрытие подтвердит версию Ника, каким будет следующий шаг? Мысль, что Хоппи Дерден докопается до правды, казалась нелепой. По нему было видно, что, возможно, убийство его мало интересует. Кто сообщит родителям Нельсона, что он не просто умер, а был убит? Наверняка Хоппи и его начальство не проявят особенного сочувствия какому-то парню, что вылез на улицу посреди шторма четвертой категории и получил по голове упавшей веткой. Столкнувшись с преступлением, которое на первый взгляд сложно распутать, они легко могли порешить на том, что это вовсе никакое не преступление, а просто несчастный случай. Нельсон прожил на острове недолго, держался особняком, почти не имел друзей. И вообще, он был писателем, а всем известно, какие они чудаки. Проще простого свалить вину на пролетавшую мимо ветку и закрыть дело. Брюс допил виски, отнес бутылку обратно в квартиру и, выйдя из книг залива, отправился в магазин «Ноэль», чтобы оценить ущерб. У них было достаточно угля, чтобы заполнить гриль, и Брюс развел жаркий огонь. Сначала он приготовил стейки Нельсона на ужин, а потом зажарил сосиски, хот-доги, свинину и все остальное из морозильной камеры, работавшей на четверть мощности. А когда угли дошли до идеальной температуры, положил на гриль две целые куриные тушки. Приятели поели на веранде в угасающих солнечных лучах и запили стейки бутылкой Шираза. Вскоре Брюс убрал посуду и налил еще вина. Неожиданно Боб поднялся за стола, хрустнул костяшками и произнес: «Ребята, мне надо облегчить душу. Не уверен, что сообщу об этом копам. Я не знаю, что делать, и мне требуется ваш совет». На него вдруг напала какая-то нервная суетливость. Он принялся мерить веранду шагами. «Прошлой ночью со мной была женщина. Она сказала, ее зовут Ингрид. Я познакомился с ней в пятницу в баре Хилтона. Настоящая красотка, лет 40. Вы такого тела в жизни никогда не видели. Сказала, что у нее черный пояс и что не вылезает из спортзала. В отель приехала на несколько дней отдохнуть на пляже. Я отвел ее домой, она осталась на ночь, и, черт подери, ну и задала она мне жару. Настоящая бестия, крепкая, сплошные мускулы. После мы еще побыли вместе. В субботу Нельсон с нами обедал и не сводил с нее глаз. Ненасытная, Ингрид опять осталась на ночь. Едва меня не прикончила. Мне 54, хотя, знаете ли, и держусь я неплохо, много практики, но за ее темпом мне было не угнаться. Я прикинул, не пригласить ли Ингрид в воскресенье к тебе на ужин, познакомить с Мерсер, и, конечно, покрасоваться, но передумал. Когда ураган повернул в нашу сторону, она сначала планировала уехать, потом решила остаться, я не возражал. Считал, если уж я смогу переждать ненастье, то и она сможет. Но когда все началось, Ингрид запаниковала, реально перепугалась до чертиков и захотела вернуться в отель. Меня волновал штормовой прилив, потому что наша улица ниже других. И когда я сказал, что нас может немного затопить, она вообще с катушек слетела. Мы поздорили. Никакого рукоприкладства, а то она могла бы мне шею свернуть, если бы захотела. Но громко поорали и поругались. Как только стало темно, Ингрид сбежала. В буквальном смысле, вылетела из дома, а я кричал ей вслед. Она просто сошла с ума. И я ее отпустил. Это ведь была просто интрижка, черт подери. Ничего серьезного. Я подумал, если ей так хочется сгинуть в урагане, который переворачивает машины, то будь что будет. Последнее, что я видел, это силуэт Ингрид на улице. Как она исчезает в темноте, сложившись вдвое против ветра, с трудом удерживаясь на ногах. Боб сел и залпом допил свой бокал. Приятели помолчали, и, наконец, Брюс спросил: «Это все?» «Нет». Через несколько минут позвонил Нельсон. Это был последний звонок перед тем, как оборвалась связь. Сказал, что она у него дома и ведет себя как-то странно. Что с ней такое? Я ответил, что не знаю. Он обещал, что постарается за ней присмотреть. Последовала еще одна пауза. Потом Брюс произнес: «Ясно. Еще что-нибудь?» «Нет, это все». Довольно долго все молчали. Боб тяжело дышал, но перестал метаться и сидел, нахмурившись. «Я не знаю, что делать», — пробормотал он. «Ну, полиции рассказать надо, это точно», — заметил Брюс. «Наверное, но уж очень мне неохота впутываться в это дело. После встречи с Хоппи у меня никакой веры в наших копов. Еще начнет подозревать меня, а мне это ни к чему». «С какой радости ему тебя подозревать?» «Из-за судимости». «Да ладно. Это все в прошлом. Не станет никто тебя подозревать. И не такое случалось». «Ты запомнил ее фамилию?» — спросил Ник. «Мерфи. Ингрид Мерфи из Атланты. Но сомневаюсь, что хоть одно слово из этого правда». «В отеле должна была остаться запись о ней», — сказал Брюс. «Вероятно. Но отель вот-вот рухнет. Ты же видел его сегодня. Его, наверное, снесут». «Вряд ли она там останавливалась», — вставил Ник. Оба озадаченно посмотрели на него. «В каком смысле?» — спросил Брюс. «Если мы знаем, что Ингрид — последний человек, находившийся с Нельсоном перед тем, как его забили до смерти, предположим, что она убийца. Сделайте одолжение, ладно? Честно, я сомневаюсь, что его 4 раза стукнуло одной и той же веткой. Кто-то взял тупое орудие и проломил ему череп, так? Учитывая физическую форму Ингрид, которую Боб так подробно описал, она была на это способна». «Но какой мотив?» — поинтересовался Брюс. «Его нет». «Как она познакомилась с Нельсоном?» — спросил Ник Боба. «Мы вместе обедали, я же говорил». «Идея была ее?» Боб почесал подбородок, на мгновение задумался и ответил. «Ну, вроде того. Ингрид уверяла, что обожает читать. Ей нравятся мои книги и все такое, и мы обсудили других писателей, живущих на острове. Когда я сказал, что мы с Нельсоном друзья, она очень обрадовалась. Перечислила названия всех его книг, будто вдоль и поперек знала их». «Странно», — заметил Ник. «Нетипичное женское чтение. Я тоже так подумал». «Ингрид успела только познакомиться с Нельсоном и сразу убила его. Но это не случайность», — произнес Ник. «Она приехала сюда для этого. Мотив? Деньги. Ей за это заплатили». «Где вы обедали?» «В хижине, под мостом. Спорим, у них там нет камер?» «Герман, наверное, даже дверь на ночь не запирает», — добавил Брюс. «Кто предложил хижину?» — спросил Ник. «Все играешь в сыщика?» «Уверен, это была идея Ингрид». Боб опять почесал подбородок, напрягая память. «Вообще-то да, ее. Она сказала, что читала об этом месте и хотела туда сходить. Звучало правдиво, про него немало отзывов пишут. Журнал для путешественников, например. Давай дальше, Шерлок. Хочу услышать твою версию. Ингрид тебя подставила. Специально попалась тебе на глаза в баре отеля, где ты, как всем известно, охотишься. Затащила в постель. А дальше ты привел ее к Нельсону, который и был настоящей целью. Ей повезло. Шторм повернул в нашу сторону и обеспечил идеальные условия. Убийство в разгар урагана. Ингрид, профессионал, сильная, бесстрашная, дождалась, пока ураган пройдет и станет светлее, и сбежала. Скорее всего, ее никогда не найдут. Ставлю $100, которых у меня нет, на то, что она не селилась в Хилтоне». «Что-нибудь еще?» — спросил Брюс. Вид у него был ошеломленный. «Это всего лишь предположение. Но уверен, с ней была целая команда. Они пожили тут 1-2 недели на съемной квартире. Им помогали, и они знали, что смогут убраться с острова примерно в то же время, когда Лео утихнет. Не спрашивайте меня как. Что же было орудием убийства?» «Наверное, мы никогда не узнаем точно. Но это могла быть клюшка для гольфа Нельсона. Айрон номер 7. Я осмотрел утром клюшки, пока вы двое сидели на улице. На семерке было пятно и какая-то грязь. Может, кровь, не знаю. Я ничего не трогал. Если размахнуться как следует семеркой, да и любым другим айроном, можно серьезно повредить череп». «А ей хватило бы сил перенести тело?» — спросил Брюс у Боба. «Разумеется. Я вешу 200 фунтов, и меня она швыряла как тряпку. Конечно, учтите, что я не сопротивлялся. Нельсон весил 170, не более». «Но там же света не было», — заметил Брюс. «Как Ингрид удалось в темноте найти его клюшки?» «У него было как минимум 2 фонарика. Одним из них мы сегодня утром пользовались. Может, она бывала там раньше. Или кто-нибудь другой обыскал дом, когда Нельсон отсутствовал». «Ну и воображение у тебя», — усмехнулся Боб. «Не обделен. Давай твою версию послушаем». «У меня ее нет, и я пока не очень ясно мыслю. Черт, мы даже не знаем, убийство ли это. Предлагаю дождаться вскрытия». Они посидели в темноте, слушая отдаленный шум своего измученного бурей острова. На соседней улице тарахтел газовый генератор. Вертолет на ночной вахте двигался в сторону пляжа. Где-то вдалеке выла сирена. Но до них не доносилось ни одного из привычных уютных вечерних звуков. Ни смеха соседей на верандах, ни музыки из колонок, ни лая собак, ни рокота машин на дорогах, ни отдаленного гудка, с которым входит в гавань рыбацкое судно, наловившее креветок.
«Хватит!» — сказал Брюс, прихлопнув комара на шее. «Идемте внутрь». Он запустил генератор, закрыл дверь на террасу, и они переместились в гостиную, где воздух был немного прохладнее. Свет нигде не горел, за исключением маленькой настольной лампы около телевизора. Брюс поставил ее на карточный стол и спросил. «Как насчет покера?» Он налил всем порцию односолодового из коллекции Нельсона, и они помянули своего покойного друга. Выпивка наложилась на усталость, и партию в покер быстро свернули. Боб лег на одном диване, Ник на другом. Брюс вытянулся в мягком раскладном кресле и вскоре уснул под гул своего генератора. Завтрак состоял из кофе и бутерброда с сыром. Бензина оставалось совсем мало, и за едой говорили об этом. Поскольку в машине Нельсона было еще полбака, Боб предложил слить большую часть через садовый шланг. Брюс и Ник признались, что у них нет опыта перекачки, так что Боб взял это на себя и откачал примерно 10 галлонов, умудрившись не отравиться. Провернув эту операцию, они решили, что затем в приоритете вернуть автомобиль Нельсона. Брюс проверил двери и запер дом, пультом включил сигнализацию и двинулся в путь на своем «Шевроле Тахо». Боб и Ник следовали за ним на БМВ Нельсона. Чтобы преодолеть завалы, им потребовался час. Как они и ожидали, у Нельсона никого не было. Полиция не искала улики, чтобы раскрыть убийство. Соседи не убирали мусор. К желтой ленте никто не прикоснулся. Брюс приподнял ее, и Боб поставил БМВ на место. Все трое встретились в гараже и посмотрели на клюшки для гольфа, но ничего не сказали. Потом заперли ворота гаража, вышли в кухню и посоветовались насчет ключей Нельсона. «Если их оставить, кто-нибудь может залезть в дом, найти их и украсть машину», хотя все трое согласились, что вероятность крайне мала. «А если забрать их, полиция не заметит разницы и без проблем откроет дверь». Ник положил ключи себе в карман. «У меня есть идея», — сказал Брюс, когда они садились в Тахо. «Если пробудем тут сегодня и завтра, то впустую потеряем время. Мне наскучила вся эта ураганная чепуха. Давайте соберем вещи, направимся к мосту и посмотрим, как там обстановка. Если получится сбежать, можем отправиться в Джексонвилл, заглянуть в лабораторию и, вероятно, что-нибудь выяснить, а потом покататься пару часов и найти хороший отель с горячей водой и работающими телефонами. Кто за?» «Я», — ответил Боб. «Я тоже», — кивнул Ник. Они заехали в тупик, где жил Боб, и подождали, пока он соберет чистое нижнее белье и бритвенный набор. Попетляв между завалами из обломков, добрались до Фернандо-стрит, где были расчищены уже две полосы. На обочинах, бордюрах и велосипедных дорожках возвышались горы мусора, а маленькие бульдозеры притаскивали все больше и больше. На месте лихорадочно трудились десятки бригад коммунальщиков. У них ушел еще час на то, чтобы добраться до дома бабушки и дедушки Ника. Там почти не было повреждений. Дом находился в полумиле от пляжа, и падающие ветки не задели крышу. Ник нашел мешок для мусора и наполнил его скоропортящимися продуктами из морозилки и холодильника. Мясо и сыры уже начали подтаивать. К счастью, его бабка с дедом уже 2 месяца были в отъезде, и в доме было не особенно много еды. Сам Ник не умел готовить и перебивался нарезками и пиццей на вынос. Он побросал в рюкзак кое-какую чистую одежду, запер входную дверь, сделал фото, чтобы отправить родственникам, швырнул мусорный мешок на крыльцо соседнего дома и запрыгнул на заднее сиденье. «А где твои?» — спросил Боб, когда они отъезжали. «Еще недавно они находились в Айдахо. Мне бы надо им позвонить. Наверняка они жутко волнуются». «Как и многие сейчас», — сказал Брюс.
Через полчаса они припарковались на его подъездной дорожке и тут же принялись хлопотать.
Пока Боб выключал генератор, Ник снова рассовал еду по 2 большим переносным холодильникам. Брюс побежал наверх упаковать кое-какую одежду. Он уже мечтал о горячем душе. Они собрали контейнер бутербродов и загрузили в Тахо столько еды, воды, пива и вина, сколько удалось запихнуть. Никто не знал, куда приведет дорога, но им хотелось быть ко всему готовыми. На мосту мигали 1000 аварийных огней, сновали туда-сюда офицеры в форме и члены Национальной гвардии. Выезд был разрешен,
С острова тянулась вереница легковушек и грузовиков. По другим полосам прибывали грузовики снабжения, ремонтные бригады и машины скорой помощи. Брюс припарковал Тахо и подошел к толпе, скопившейся около моста. Увидев знакомого полицейского, он отвел его в сторону. «Мы подумываем о том, чтобы уехать на день-другой, но не хотим застрять на материке. У нас получится вернуться?» Офицер закурил и ответил. «Поговаривают, будто движение в обе стороны откроется завтра в полдень, но возвращаться на остров людям не советуют. Света тут, возможно, еще неделю не будет. Сколько погибших?» «Все еще 11, по полуденным сводкам». Брюс нахмурился и покачал головой. «Мы собираемся в Джексонвилл. Там есть электричество?» «Вчера не было. Предположительно, сегодня что-то должно восстановить». «Где ситуация лучше, на севере или на юге?» «На юге. Лео повернул на север и сейчас заливает Атланту. Я бы направился на юг, пожалуй, до самого Орландо, если нужно жилье». Мост они пересекли без происшествий, а вот на материке вскоре оказались бампер к бамперу с остальными. Вокруг, словно солома, были раскиданы тысячи сосен, и над расчисткой дорог трудилось несколько бригад рабочих. Светофоры унесло ветром, регулировкой движения занималась полиция штата. Они ползли вперед, слушая новости по радио и жуя припасенные бутерброды. 30-минутный путь до 95-й автомагистрали занял 2 часа, а на развязке и вовсе пришлось стоять на месте. Сообщалось, что большая часть Южной Джорджии осталась без света, когда Лео снова притормозил возле Атланты. Говорилось о рекордном уровне воды от Саванны до Колумбуса. Когда они ехали со скоростью 40 миль в час по объездной дороге мимо Джексонвилла, их телефоны вдруг ожили. Наконец-то появилась связь. Брюс позвонил Ноэль в Швейцарию и ввел ее в курс дела. Ник позвонил родителям в Ноксвилл и оставил голосовое сообщение бабушке и дедушке, которые были неизвестно где. Боб позвонил дочери в Техас и сказал, что с ним все в порядке, он не пострадал и успешно выбрался с острова. Брюс позвонил Мерсер, которая сидела у себя в квартире в Оксфорде и постоянно смотрела телевизор. Он не упомянул о Нельсоне, потому что не хотел затягивать разговор. На это еще будет время позднее. Потом позвонил Мари и Ли, по-прежнему остававшимся в Пенсаколе. Позвонил троим своим сотрудникам, чтобы узнать, где они находятся, и спросил, когда планируют вернуться. Ник позвонил в криминалистическую лабораторию, просто проверить, открыта ли она. Боб предположил, что открыта, ведь им же нужно поддерживать холод в морге. Нику ответили, что лаборатория работает в ограниченном режиме, а полное восстановление подачи электричества ожидается в течение ближайших часов. Вцепившись в работника регистратуры, он попытался выяснить что-нибудь о Нельсоне Керри, но ничего не добился. Приложение у Боба на телефоне показало, что дороги на юге намного более загружены, чем на западе, поэтому они свернули на 10-ю автостраду. Действительно, через 20 миль после Джексонвилла движение заметно ослабело. Ник вызванивал мотель за мотелем в районе Таллахасси, но все было забронировано. Тогда он расширил зону поисков на запад, и вскоре его отфутболивали уже в Пенсаколе. Боб еще раз позвонил дочери и попросил поискать им через интернет номера где-нибудь вдоль автострады. Тем временем Брюс безуспешно копался в контактах криминалистической лаборатории. Просмотрев справочник, он обзвонил несколько номеров чиновников, которые казались важными, но на местах никого не было. Отзвонилась дочь Боба с хорошими новостями. Она только что забронировала 3 номера на небольшом курорте недалеко от Дестина, на пляже. К тому времени, как цель наконец появилась в поле зрения, они провели в Тахо целых 11 часов. На стойке регистрации Брюс заплатил за все 3 номера, и ему сообщили, что остаться можно лишь на 2 ночи. Приятели торопливо разошлись по номерам, чтобы принять душ. Оказавшись в одиночестве впервые за, казалось, целую неделю, Брюс вышел в интернет и начал искать информацию о мистере и миссис Говард Керр в области залива. Область вокруг залива Сан-Франциско. На одном веб-сайте ему попалось 4 имени. Нельсону было 43 года, поэтому Брюс предположил, что его родителям 60 с лишним лет или около 70. Первый Говард Керр, кому он позвонил, никогда не слышал о Нельсоне. А вот второй хорошо его знал. Отец Нельсона говорил как сломленный человек, который только что потерял единственного сына и был удручен отсутствием информации. Брюс заполнил столько пробелов, сколько сумел, не упоминая возможности злого умысла. Если эта версия подтвердится, он позвонит еще раз. Через несколько минут мистер Кер включил громкую связь, чтобы миссис Кер могла к ним присоединиться. Брюс осторожно объяснил, что смерть наступила при невыясненных обстоятельствах, и власти намереваются провести вскрытие. Родители не были уверены, что согласятся, но Брюс заметил, что, насколько ему известно, полиция может назначить вскрытие без их согласия. «Для чего делать вскрытие? Почему вмешалась полиция?» Брюс начал увиливать, сказав, что не знает всех фактов и подробностей, однако пытается собрать информацию. Если повезет, завтра он выяснит больше и сразу им сообщит. Миссис Кер, не сдержавшись, разразилась рыданиями и отошла от телефона. Через 15 мучительных минут Брюсу удалось завершить разговор обещанием позвонить завтра. Он собрался с мыслями, постарался успокоиться, надел чистые шорты и футболку и вышел в холл, чтобы присоединиться к приятелям за ужином. Поздно вечером позвонила Мерсер. Число погибших остановилось на 11. По телевизору показывали и сообщали об этом. Она еще не связывалась с Ларри и волновалась о коттедже. Брюс сказал, что утром они проезжали мимо, но не смогли остановиться. Насколько ему удалось разглядеть, дом почти не получил повреждений, хотя он видел только западную сторону. Ветер и вода шли с океана. Брюс рассказал ей о Нельсоне. Она встречалась с ним лишь однажды и все же была потрясена. Он намекнул, что смерть произошла при странных обстоятельствах, и полиция ведет расследование. По его мнению, на расчистку понадобятся недели и месяцы. Особой спешки с открытием книжного магазина нет. Клиенты разъехались. Туристы не приедут еще целый год. Брюс предложил Мерсер подождать по крайней мере неделю, прежде чем возвращаться на остров. При первой же возможности он проведает коттедж и встретится с Ларри. Пока не наладят подачу электричества, ей все равно делать там нечего. День третий. Отель «Гранд Серф» находился на самой оконечности южной стороны острова Камина, максимально далеко от эпицентра разрушений. 30 лет назад, когда он только открылся, это был самый большой и модный отель на пляже. Он сразу приобрел популярность среди туристов. Местные жители устраивали там свадьбы, вечеринки и праздничные ужины. Он пережил Лео почти без повреждений. Ранним утром на третий день в нем зажегся свет и закипела работа. Владельцы предоставили все номера спасателям и бригадам коммунальщиков, а спасательные службы перевели свою базу на гостиничную парковку. Кухню загрузили контейнерами с продуктами, и повара принялись готовить еду. Благодаря круглосуточной работе десятков бригад, электричество медленно расползлось от Гранд-Серфа на север к Санта-Розе. Подключили большую временную вышку, и сотовую связь удалось частично восстановить. Истерзанный остров ощутил первое веяние нормальной жизни. Начальником полиции Санта-Розы являлся бывший военный Карл Логан. Он и Хоппи Дерден вместе с единственным техником управления, работавшим на полставки, приехали к дому Нельсона и обнаружили, что он заперт. Они сняли с петель заднюю дверь, надели резиновые перчатки, пластиковые бахилы и вошли в кухню. Хоппи сообщил Логану сценарий преступления так, как его изложил мужчина из книжного магазина, показал брызги на стене в гостиной и пятна на туалетном столике в ванной первого этажа. Они еще раз все сфотографировали, на сей раз камерами получше, и сняли видео. Потом, по предложению Логана, вернулись в патио и решили позвонить в полицию штата. Из криминалистической лаборатории про вскрытие ничего не было слышно. После долгого утра около бассейна Брюс, Боб и Ник извелись от скуки и беспокойства о доме. Невозможно было расслабиться из-за мыслей о разрушениях и неразберихе на острове. Они звонили друзьям, родственникам, страховщикам, сотрудникам. Несколько раз Брюс пытался дозвониться до Хоппи, но безуспешно. Их немного приободрили новости о том, что электроснабжение постепенно восстанавливается. Имена погибших пока не разглашались. В полдень объявили, что мост открыт для проезда жителей, но им настоятельно рекомендовали не возвращаться еще хотя бы несколько дней. Стояла жара за 30 градусов, воды не хватало. Им все равно нечего будет делать, пока расчистка не наберет обороты. После обеда все трое собрали свои небольшие сумки, наполнили бак бензином и отправились на восток. Наличие сотовой связи действовало успокаивающе, и они постоянно звонили. Брюс доставал работников криминалистической лаборатории, однако ничего не добился. Ник искал номера в мотелях и нашел два в Лейк-Сити, в часе езды к западу от Джексонвилла. Дороги стали более загруженными, что существенно замедлило их продвижение. Ближе к вечеру Брюс сумел дозвониться до Карла Логана. Когда он узнал, что полиция хоть как-то, но ведет расследование, ему стало легче. Карл сказал, что ждет, когда сотрудники штата пришлют команду. Самое главное, что руководит делом не Хоппи. Приятели поужинали пиццей в придорожной забегаловке, вернулись на переполненную автостраду и, наконец, добрались до Лейк-Сити. К 6 часам утра следующего, 4-го дня, они уже двинулись в путь, надеясь опередить основную массу машин. Проехали час до Джексонвилла, припарковались на стоянке у криминалистической лаборатории штата и подождали. В 9:30 они вошли в холл, и Брюс сообщил в регистратуре, что у него назначена встреча с некой Дороти Граймс, помощницей начальника отделения. Никакой встречи ему не назначали, но вчера он разговаривал с ней по телефону и уже настолько отчаялся, что начал врать. И, конечно, Дороти Граймс в данный момент была занята. Они сели в холле, нашли себе кофе, развернули газеты и всеми силами попытались создать впечатление, будто собираются ждать столько, сколько понадобится. Миновал час, и Брюс снова обратился к сотруднице регистратуры. На сей раз его тон был уже не таким дружелюбным. «Вы не записаны у мисс Граймс в ежедневнике», — произнесла она. «Вчера мы беседовали и договорились, что я загляну сегодня утром. Послушайте, это касается моего друга, погибшего во время урагана. Его тело где-то в этом здании ожидает вскрытия, а у меня есть важная информация. Мы можем действовать, исходя из того, что ситуация чрезвычайная?» «Я узнаю, что можно сделать. Спасибо». Брюс вернулся к своему креслу, а она к телефону. Через полчаса из лифта вышла крепкая женщина лет 60 и пригвоздила Брюса взглядом. «Я Дороти Граймс, помощница начальника отделения. Что здесь происходит?» Брюс поднялся с кресла, жалостливо улыбнулся и протянул руку. «Брюс Кейбл с острова Камина. Мы пережили шторм, а наш друг нет. Не могли бы вы уделить нам 5 минут? Считайте это гуманитарной помощью». Она внимательно посмотрела на Брюса, потом окинула взглядом его приятелей. Шорты, футболки, сандалии, кроссовки. Все трое были небриты, с красными глазами и выглядели довольно неопрятно. Но ведь бедняги только что пережили страшный ураган. «Идите за мной». Ник и Боб остались внизу, а Брюс скрылся в лифте. Поднявшись на 2 этажа, он вышел и последовал за Дороти в ее кабинет. «У вас 5 минут», — сказала она, закрыв дверь. «Спасибо. Мне нужно увидеть начальника отделения, доктора Ландрама. Это срочно». «Ну, прежде вам придется поговорить со мной». «Хорошо. Мой друг Нельсон Керр погиб во время шторма. У него здесь нет родственников, и он записал меня контактным лицом в случае несчастья. Его тело привезли сюда на вскрытие. Сначала полиция подумала, будто его убило упавшей веткой. Мы считаем иначе, и мне нужно знать результаты вскрытия. Пожалуйста, пустите меня к вашему начальнику всего на 5 минут». «Он не может обсуждать с вами результаты вскрытия. Это против правил». «Я понимаю. Родители Нельсона живут во Фримонте, недалеко от Сан-Хосе. Они хотят узнать, что случилось, и понятия не имеют, как теперь быть. Связь у них тут есть только со мной. Я обязан им хотя бы что-нибудь рассказать».
«Вы полагаете, дело нечисто?»
«Да. Но вскрытие должно многое пояснить. Пожалуйста». Она глубоко вздохнула, а потом кивнула на стул. «Присядьте». Брюс сел, а Дороти Граймс вышла из кабинета. Через 15 минут она вернулась и произнесла: «Идите за мной». Кабинет доктора Ландрама был в 2 раза просторнее. Он занимал половину одного из этажей. Доктор ждал около двери и, приветливо улыбаясь, пожал Брюсу руку. Учился в университете штата Флорида, получил степень по криминалистике в Майами. Сейчас ему 70 лет. Закат долгой карьеры на государственной службе. Он указал на стулья, и все трое подсели к его столу. Дороти осталась в кабинете с блокнотом в руках, словно секретарь в суде.
«Так, значит, во время урагана вы находились на острове?» — любезно спросил Ландром.
«Да. Не знаю, насколько это было умно, и не стал бы никому советовать поступать так же. Вы знаете наш остров?»
«Да. Нам нравятся местные пляжи. Здесь близко, легко обернуться за день.
Вы когда-нибудь бывали в центре Санта-Роза?»
«Конечно. Там есть отличные рестораны».
«А в книжный магазин заходили?»
«Да, несколько раз.
Я его владелец. Открыл книги залива 23 года назад. Вы, наверное, видели меня там».
«И еще бы. Магазин пострадал?»
«Немного воды попало, но ничего страшного. Нельсон Кер был моим другом, одним из моих писателей, и мне нужно хотя бы что-то сообщить его семье. Он переехал на остров 2 года назад, и у него нет там родственников».
«Ясно. Звонил начальник полиции, и сегодня мы отправим на остров группу криминалистов, как только станет возможно перебраться через мост. Я слышал, там пока полная неразбериха. Вы считаете, что это был не несчастный случай?»
«Зависит от результата вскрытия, сэр. Его уже сделали?»
«Да, вчера. Мне не позволено обсуждать его с вами, пока я не переговорю с нашими следователями».
«Понимаю. Я прошу об одолжении, маленьком нарушении протокола, о котором никто никогда не узнает. Видите ли, доктор Ландром, у меня есть кое-какая информация об этом преступлении, если это действительно было преступление, которую я не могу вам открыть до встречи со следователями. У нас есть возможный свидетель, возможный подозреваемый и возможный мотив».
Ландром посмотрел на Дороти. Она сосредоточенно что-то царапала в блокноте. От нее не было никакой помощи.
«Поклянетесь хранить тайну?» — спросил он Брюса.
«Если пожелаете. Я обязан что-нибудь сказать его родителям».
Ландром вздохнул, поправил очки и взял в руки какие-то бумаги. «Если обойтись без профессиональных терминов, ваш друг умер от нескольких ударов по голове, точнее 4. Два из которых уже сами по себе привели бы к смерти. Череп раздроблен, вокруг мозга обнаружилось обильное кровотечение. В основании черепа пришелся удар острым предметом, проткнувшим ему позвоночник, и это тоже смертельно».
Брюс закрыл глаза и попытался осознать услышанное.
«Значит, его действительно убили», — тихо произнес он.
«Очень похоже на то, но для абсолютной уверенности еще слишком рано. Полагаю, существует вероятность, что человека, оказавшегося на улице в разгар стихийного бедствия, могло ударить обломками не один раз».
«Но она невелика».
«Согласен.
Соболезную вашей утрате, мистер Кейбл».
«Спасибо.
Я ни слова не пророню об этом».
«Да уж, пожалуйста. И вы говорите, у вас есть еще какая-то информация?»
«Наш с Нельсоном общий друг кое-что знает. Мы должны как можно скорее поговорить с вашим следователем.
Вы собираетесь вернуться на остров?»
«Да, но мы не торопимся. Мой друг внизу, в холле.
У него есть время для беседы?
В последние дни у нас много свободного времени».
За следующий час атмосфера заметно потеплела. Брюса, Боба и Ника проводили в конференц-зал, подали кофе и пончики. Пока они ждали, Боб ругал Брюса за безрассудство.
«Мог бы, по крайней мере, спросить меня, хочу ли я общаться с копами», — ворчал он.
«Ты будешь с ними общаться, Боб. Нравится тебе или нет, но ты важный свидетель».
Ник, усмехнувшись, вмешался.
«Ты знал убийцу и перед преступлением провел с ней не одну ночь. Тебя первым в суд вызовут на допрос».
«Да что ты знаешь про суд?
Про него в каждом криминальном романе пишут.
Ну а я на нем лично присутствовал, ясно? И слышал, как присяжные сказали «виновен», так что суда я не боюсь».
«Ты не сделал ничего плохого, Боб, расслабься», — произнес Брюс.
«Разве ты не хочешь найти убийцу?»
«Не знаю.
Может, и нет.
Если она профессионал, следовательно, ей заплатили какие-то очень серьезные люди. Думаю, нам надо оставить их в покое».
«Не вариант», — возразил Брюс. «Ты завяз по уши.
Спасибо за поддержку».
Вскоре дверь открылась, и в комнату деловым шагом вошел мужчина в гражданском костюме.
Он представился как капитан Батлер и раздал всем визитные карточки. Уэсли Батлер, полиция штата Флорида. Потом взял кофе и присоединился к ним за столом.
«Так кто из вас кто?» — спросил он.
«Я Брюс Кейбл, дружил с Нельсоном Кером, как и Боб Коп, писатель с острова.
А я Ник Саттон, учусь в Wake Forest, летом подрабатываю в книжном магазине. Тоже друг Нельсона».
«Ясно. Я только что посмотрел отчет о вскрытии. Похоже, вашему приятелю здорово досталось. Мы беседовали с начальником полиции острова, и он описал улики на месте преступления. Мы доберемся туда, как только сможем. Надеюсь, утром. Ведь там сейчас творится черти что». Все трое кивнули.
«Но место преступления не тронуто?»
«Насколько нам известно, — ответил Брюс, — вокруг сейчас никто не живет. Если уж признаваться во всем, мы побывали в доме пару раз. Пятна на стене и в ванной на первом этаже заметил Ник. Я прошелся по второму».
«Зачем?»
«Ну, сначала мы искали собаку Нельсона. Не нашли. Мы ничего не подозревали, пока Ник не увидел пятна. Потом Ник предположил, что ударов было несколько, и мы заподозрили дурную», — добавил Боб.
«И просто чтобы вы знали, — продолжил Брюс, — 2 дня назад мы одолжили его машину, чтобы съездить ко мне домой, а еще обчистили холодильник и бар. Решили, что Нельсон не станет возражать».
«Банда мародеров», — усмехнулся Батлер.
«Арестуйте нас. Виноваты».
«Но после шторма, когда все мысли о выживании, играешь по иным правилам».
«Ладно. Думаете, в доме есть ваши отпечатки?»
«Я в этом не сомневаюсь».
«У нас была идея все протереть, но мы побоялись, что сотрем лишнее», — объяснил Ник.
«Правильно сделали. Не помню, чтобы мне раньше приходилось расследовать убийство в разгар урагана».
«Это мой первый и последний раз», — сказал Брюс.
Батлер сделал небольшой глоток кофе и произнес:
«Так, но начальник уверяет, будто вам еще что-то известно».
«Вероятно», — кивнул Брюс.
«Хорошо. Давайте просто побеседуем, ничего не записывая. Записать можно позднее. Мне это дело только что поручили, я ничего о нем не знаю. Расскажите, что к чему».
Брюс и Ник посмотрели на Боба. Тот кашлянул и начал:
«В общем, встретил я одну женщину. Она сказала, ее зовут Ингрид».